Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. В эфире передача о книгах и кино. Осторожно, спойлер. И у микрофонов ее ведущие Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте.
С чего начнем?
Начнем с книжки, наверное, традиционно.
Отлично.
Наверное, предлагаю тоже сделать такой небольшой анонс, о чем мы будем сегодня говорить, помимо книги. У нас сегодня главный герой – это Николас Кейдж. Ну и я начну книги, а потом перейдем к Николасу Кейджу. Сегодня будет рассказ о книге, до которой у меня наконец дошли руки, потому что известный французский автор и журналист Катрин Панколь стала популярной во всем мире благодаря именно этому произведению. Речь пойдет о желтоглазых крокодилах. Эта книга была переведена на 30 языков и стала бестселлером. Сейчас она была переиздана в России, и я решила рискнуть, потому что лет 10 назад прочитанная мною другая книга Панколь «Я была первой» мне не особо понравилась. Что могу сказать тезисно о желтоглазых крокодилах? Во-первых, это летнее легкое чтение. Это такая хорошая достаточно проработка персонажей. В целом увлекательная сюжетная линия и подойдет даже вот для такого пляжного чтения. Я знаю, что очень многие ищут книги, которые летом в такой зной не сильно будут их мучать, поднимать какие-то философские вопросы в голове. Но не могу сказать, что это совсем простая история, она написана легким, доступным языком, но темы, которые в ней поднимаются, они заслуживают, конечно, рефлексии. Из минусов иногда совершенно плоские мысли, которые меня сильно раздражали, и сумбурная вторая часть. В первой части все хорошо, во второй части что-то пошло не так. А так, в принципе, в целом, думаю, книга получила такую популярность, потому что она, как сама жизнь, описание каких-то бытовых проблем, без прикрас, честно, откровенно. От женщины средних лет уходит муж, она остается с детьми, и вот что ей дальше делать? Ну, такая вот завязка.
Абсолютно очаровательное название, я возьму на заметку. Наверное, немало усилий приложил автор, прежде чем назвать произведение таким вот образом. «Желтоглазые крокодилы» или,
да,
в единственном числе?
«Желтоглазые крокодилы».
Супер.
И это такая аналогия с проблемами, с которыми сталкивается женщина на протяжении своего жизненного пути. То есть каждая ее проблема – это как крокодил, который хочет ее сожрать.
Я думаю, это просто незабываемое название. Подобное забыть просто невозможно. И никакие заметки не нужны. Сразу в памяти остается название этого произведения, которое можно будет потом уже использовать в совершенно разных целях. Огромное спасибо. И мы медленными темпами переходим к обсуждению творчества нашего сегодняшнего главного героя. Это Николас Форд Коппола, более известный как Николас Кейдж. Конечно, вы все о нем знаете. Народно любимый артист. Нет на планете Земля ни одной страны, ни одного сообщества, где об этом актере не знали бы. Но в условиях нашей передачи о нем мы еще не говорили, тем более подвернулся чудесный повод. В частности, это фильм «Серфер», который вышел совсем недавно, и мы с Ириной его посмотрели. Мы получили огромное удовольствие от просмотра и посчитали, что кино выдающееся и заслуживает отдельного обсуждения. И заодно нами было принято решение поговорить о творчестве, о огромной фильмографии Николаса Кейджа, которому исполнился 61 год. Довольно-таки еще молодой артист, которому предстоит сняться в еще большем количестве фильмов. Мы надеемся на это, потому что фильмография у него очень яркая, самобытная, интересная. Говорить можем очень долго. Целых 125 ролей. Надеемся, еще будет немалое количество фильмов. Наверное, начнем не с фильмографии, а начнем непосредственно с фильма «Серфер», который полюбился в равной степени как мне, так и тебе.
Слушай, я, наоборот, подготовила такую хронологию, начиная с самых его ранних работ. И вот думала, что мы как-то плавно перейдем потом.
Давай так и сделаем, я совершенно не против.
Да. Ну, помимо того, что Николас Кейдж актер голливудский знаменитый, так еще он и режиссер, и продюсер. Он снял свой фильм под названием «Жиголо». Это «Поистине». поистине талантливый человек, и он знаменит тем, что он может сыграть вообще практически в любом амплуа. У него очень широкий диапазон ролей, от вампира до семьянина, от блокбастеров до артхауса. Он обладатель Золотого глобуса, премии «Оскар». Но то, что ты упомянул в начале, его настоящее имя, не все знают, что его настоящая фамилия Коппола, и он является племянником Фрэнсиса Форда Копполы. Имя он сменил как раз потому, чтобы его не ассоциировали с его именитым дядей и чтобы доказать, что он сам в состоянии добиться успеха. Думаю, ему отлично удалось и то, и другое. С дядей его не ассоциируют, и про успех мы, конечно же, знаем. Впервые я увидела Николаса Кейджа в одной из самых знаменитых его ролей в фильме «Без лица» 97 года. Это кино просто бесконечно показывали по телевизору, и мы с сестрами буквально знали его наизусть. Это было нечто новое. Ничего подобного мы не видели. Думаю, что всем знаком сюжет о смене лиц с героем Джона Траволты. Конечно, у Кейджа и до этого были успешные роли. Прославился он еще на рассвете своей карьеры. Но именно этот фильм принес ему какую-то сумасшедшую популярность. Я также вспоминала, когда просматривала его фильмографию, фильм «Птаха» 84 года. Потом были в его карьере «Дикий сердцем», «Скала», «Воздушная тюрьма», еще ряд успешных проектов. Но как раз-таки вот та мега популярность, как ты говорил, что нету на земле вообще человека, который не знает Николаса Кейджа, вот именно такая популярность к нему пришла все же после фильма «Без лица» и после его роли Кастера Троя.
Я не совсем здесь с тобой соглашусь. Все-таки этот фильм вышел немножко позже. Наибольшую славу ему принес фильм «Скала» Майкла Бэя. И данный фильм сделал из него просто мегазвезду. Если вы помните, в нем участвовал еще и Шон Коннери. На роль, на которую претендовал Арнольд Шварценеггер, но почему-то не сложилось. Он, как известно, не совсем правильно знакомился с сценарием. А в итоге на роль пригласили Шона Коннери, которому очень понравился Николас Кейдж. И, в частности, он ему понравился в фильме «Покидая Лас-Вегас». Ты наверняка, Ирина, знаешь этот фильм, да, за который Николас Кейдж получил «Оскар». И вот после чего Шону Коннери стало интересно поработать с Кейджем. Его роль он одобрил, можно так сказать, учитывая величину Шона Коннери, насколько он был грандиозной мегазвездой. И после чего Майкл Бэй пригласил на одну из главных ролей Николаса Кейджа, и в одночасье фильм стал супер-блокбастером, сорвал кассу, и Николас Кейдж проснулся мегазвездой, хотя, естественно, до этого он был суперизвестный артист, учитывая его взаимосвязь родственную с Фрэнсисом Фордом Копполой. Ты, кстати, упомянул этот интересный факт, о котором я вскользь вначале сказал. Ты более подробно рассказал нашим слушателям о том, что он является его племянником, именитого режиссера, и якобы он взял ту фамилию, вымышленную, псевдоним Кейдж. Кстати говоря, он вначале планировал взять фамилию Блю, Николас Блю, затем он решил взять фамилию Кейдж, что еще более благозвучно оказалось. Так вот, не все так просто, учитывая, что у Николаса Кейджа до «Скалы», до его сотрудничества с Джоном Ву, фильма «Без лица», у него не все так хорошо складывалось. У него были огромные кассовые провалы, и каждый раз, практически раза три, наверное, его из этой трясины вытаскивал его дядя. То есть, что делал Фрэнсис Форд Коппола? После того, как Николас Кейдж в очередной раз проваливался с тем или иным фильмом, он приглашал его в свое кино. А почему он его приглашал? Потому что он был его родным дядей. То есть, как бы там Николас Кейдж не пытался отмахнуться от великого дяди своего и проложить путь к большому кинематографу исключительно собственными силами, все это, конечно, для красивой его биографии, а в действительности родственные связи решали все, и Фрэнсис Форд Коппола его всегда приглашал в свои фильмы. Это были 4 или 5 картин, в которых вот он умудрялся сыграть одну из главных ролей и, соответственно, умудрялся удерживаться на плаву. И затем уже, конечно же, наступила эпоха блокбастеров. Это фильм «Воздушная тюрьма», это замечательный, совершенно фантастический боевик, о котором ты говорила, «Без лица», который реально на абхазских различных коммерческих телеканалах показывали очень часто в то время, в конце 90-х. Я был особенно в восторге, потому что еще задолго до выхода фильма «Без лица» я был поклонником фильмов Джона Ву. Он был моим любимым режиссером, гонконгским. Абсолютно фантастические у него были по качеству, по кровавости боевики. и его после чего пригласили в Голливуд, и вот он на главной роли пригласил Траволту и Николаса Кейджа, хотя изначально планировалось пригласить Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, не срослось, ну, и, наверное, и к лучшему, потому что, да, перед нами вот предстала такая вот дуэль, знаменитое противостояние, после чего было в планах снять продолжение. Но, и слава богу, что не получилось, потому фильм самобытный, интересный. Его тяжело пересматривать сегодня, в нем много гротеска, безумия, но вот это харизматичное противостояние Кейджа и Джона Траволты, конечно, просто на века.
Ну, после этого фильма он получает огромное количество предложений, он и до этого не сильно страдал, и предложения были, но именно после этого фильма просто куча предложений, которые он может фильтровать. В 98-м он играет в «Городе ангелов» с Мэг Райан, а в 2000-м он снимается одновременно в «Угнать за 60 секунд» и совершенно в другом амплуа в фильме «Семьянин». Две картины, которые, скажем так, еще делают его еще более знаменитым. И тут он наглядно показывает, как он одинаково может быть хорош в любой роли. Но потом, на мой взгляд, происходит вот некий откат, о котором ты говорил, и он будто бы не знает, куда ему дальше двигаться. А у него главные роли у именитых режиссеров в фильмах «Адаптация», «Синоптик», «Оружейный барон», «Плетеный человек», кстати, неплохой, очень ужастик.
Очень люблю этот фильм.
Да, «Пророк». И вроде как все эти проекты держатся на нем, потому что он играет там главную роль, но он везде совершенно одинаковый, на мой взгляд. Такой чуть приоткрытый рот, растерянный взгляд. Не удается ему там нормально играть. Я не знаю, что с ним произошло в этот период. Мне совсем не нравится работа именно того периода.
Если ты помнишь, переломным моментом в биографии Кейджа был фильм «Ученик чародея» 2010 года. То есть это был фильм, до которого Кейджа приглашали исключительно в блокбастеры. У него была завышенная планка, были завышенные требования. За каждый фильм почти он требовал около 10-15 миллионов долларов. То есть это был актер супер-блокбастеров, супер-экшн-фильмов, супер-звездных, маститых режиссеров. И вот настала эпоха этого фильма, 2010 год. Его приглашают в фильм «Ученик чародея», у которого касса, точнее бюджет 150 миллионов. И начинаются проблемы. Фильм не сработал, он потерпел крах, собрал около 280, то есть был гигантский недобор. И после чего начинается откат у Николаса Кейджа, его перестают приглашать в серьезные проекты. И что делает Николас Кейдж? Вместо того, чтобы становиться более разборчивым по отношению к своим ролям, сниматься реже, но более метко, Николас Кейдж начинает брать количеством.
Угу. То есть он считает, что... Все контршоке начинает,
да,
снимать.
Чтобы поддерживать статус миллиардера, миллионера, чтобы оплачивать все свои счета, виллы, самолеты, джеты и прочее, он начинает соглашаться на абсолютно любые проекты. То есть он в год снимается в двух-трех картинах, которые нельзя назвать качественными. То есть он не скатывается прямо на самое дно, но перестает быть разборчивым. И поэтому после этого периода Николас Кейдж теряет статус суперзвезды, теряет статус одного из самых кассовых и высокооплачиваемых актеров Голливуда.
Хотя, казалось бы, актер в расцвете своей карьеры, он молод, он успешен, но, на мой взгляд, это такой вот был переходный для него период для того, чтобы набраться, наверное, опыта и уже в зрелости сыграть отличные роли, вернувшие его на пьедестал почета. И, опять же, это очень субъективно. Я знаю, что найдутся люди, которые будут со мной спорить и будут говорить, что весь тот трэш, в котором он снимался, он там все равно себя достойно проявлял, но я так не считаю. И я предложу тоже вспомнить здесь такой трэш, например, как «Умирающий свет» или «Оставленные», и тогда будет понятно, что я права. Рейтинг этих фильмов ниже 4, это совсем прямо плохо. Когда снова Кейдж оказывается на коне? Ну, в общем-то, сравнительно недавно, да? Ему нужно было сняться в фильме «Ужасов Мэнди», где он играет отчаявшегося, убитого горем человека, лесника, который начинает мстить сектантам за гибель своей девушки. И вот этот сюжет, он очень распространенный, и он всегда очень хорошо выстреливает. Вот эта роль, на мой взгляд, просто возродила его карьеру, и он показал, каким он является великим артистом, как он умеет отыгрывать самый разный спектр эмоций, а не вот только вот эту растерянность и приоткрытый рот.
В то же самое время, помимо Мэнди, можно сказать, что на закате карьеры, хотя закат, мы, конечно же, спешим с этим ярлыком, мы все еще знаем, что Кейдж снимается, будет продолжать сниматься, но такой вот его немножко переходный период в сторону менее качественного кино, он также был обозначен серьезными работами, несмотря на то, что в основном это был лютый трэш. Выходили с его участием очень интересный фильм, помимо «Мэнди» тоже. Например, это «Герой наших снов», позапрошлогодний фильм, который мы также обсуждали в нашем проекте, мы писали о нем в нашем телеграм-канале. Это «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Кейдж играет самого себя, фильм 22-го года. Фильм «Миссия неадекватна», 2016 года, Ларри Чарльза, фильм об обычном человеке, где он пытается выйти на след Усама Бен Ладена, то есть такая интересная черная комедия. В целом можно сказать, что на фоне всего этого лютого, ужасного количества фильмов у Николаса Кейджа раз в год или два проскакивают действительно интересные, самобытные авторские проекты, благодаря которым он и держится на плаву, и его по-прежнему будут приглашать в интересные проекты. Я даже не удивлюсь, если в скором времени он присоединится к списку, вернее, войдет в список боевых пенсионеров и, возможно, будет даже номинироваться за определенные роли. Я даже помню период, когда Николас Кейдж частенько приезжал в Россию, даже однажды он приехал в преддверии очередной премьеры в Москву и участвовал в передаче «Вечерний Ургант». Он был на Первом канале, и он как-то вот обращался к своим фанатам, он назвал всех актеров своими братьями, потому что, говорит, я понимаю, что это означает, открывать душу перед телекамерой. То есть Николаса Кейджа можно обвинить в чем угодно, но не в отсутствии профессионализма, выдающийся артист, работами которого мы по сей день наслаждаемся.
Ты говорил про авторское кино, я вспомнила драму «Свинья». Это уже 2021 год.
Я так его и не посмотрел, кстати.
Побоялся. Это непростое кино, и многие не нашли в этом фильме ничего стоящего, но я считаю, что это очень пронзительная картина, где Кейдж снова выступает в новой для себя роли, такого нелюдимого отшельника. Он весь такой заросший, обросший, борода, длинные спутанные волосы. И живет он с единственным своим другом свиньей. И по сюжету там свинью убивают, и он начинает мстить. После этого через год он снимается в фильме, который ты упомянул, в роли себя самого, «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Я смотрела это кино буквально недавно. Я получила колоссальное удовольствие. Просто мне понравилось все. От сюжета, взаимодействия в кадре Кейджа и Паскаля, интриги, до вот каких-то классных деталей. Например, когда мы попадаем в музей Николаса Кейджа и видим просто настоящий алтарь, и вместе с ним вспоминаем самые его лучшие роли. В Кинопоиске, кстати, есть отдельная вкладка. Если зайти на его страницу и посмотреть фильмографию, то можно увидеть вложение, где написано «Играет самого себя». Ты упомянул шоу Ивана Урганта, и вот в этой вкладке мы видим, что Николас Кейдж вообще, он очень часто участвует в различных телешоу и передачах. Очень открытый, позитивный актер, идущий на контакт с публикой. Это особенно приятно, потому что звезда такой величины, когда вот так с открытым сердцем и к своим фанатам, всегда он фотографируется, всегда раздает автографы. И это тоже вызывает большую симпатию, потому что есть актеры менее именитые, которые ведут затворнический образ жизни, всегда отмахиваются от папарацци, закрываются, никогда не хотят общаться с публикой. Это не про Николаса Кейджа. Он, наоборот, очень открыт всегда к любому взаимодействию со своими фанатами.
Да, это делает ему честь. И особенно отрадно вернуться к нашему самому началу, я имею в виду наш сегодняшний выпуск, и поговорить о фильме «Сёрфер», потому что фильм неожиданно оказался прекрасен. Я хоть и полюбил трейлер на самом начальном этапе, мне понравился благодаря своим ярким краскам, такому вот напыщенному формату, но я не предполагал, что он будет настолько хорош. Я думал, что это будет очередная трешатина. Ну, Николас Кейдж позволил нам привыкнуть к такому ожиданию, и не всегда удается оказываться очарованными его новыми работами. Чаще всего мы оказываемся...
Вот прямо вот здесь хочу тебя перебить, потому что за год до этого он снимается в реально трэшовом кино, которое называется «Герой наших снов». Когда
так, так нет, наоборот, мне кажется, что «Герой наших снов» — это замечательное кино.
Это абсурд.
Но оно очень качественное, очень интересное.
Он там начинает сниться всем подряд. Сам фильм очень такой необычный, но роль его там отличная, да. Поэтому я вот о ней сейчас вспомнила и говорю о ней отдельно. Но это просто очень странный фильм. И вот когда мы видим Николаса Кейджа вот в таком странном фильме, то потом, когда мы получаем серфера, у нас, конечно, недоумение в хорошем смысле.
Да, диссонанс происходит, действительно. А тот фильм, который ты вспомнил, он отличается своим оригинальнейшим сюжетом, потому что я такого в кино еще не видел, когда о чем думал автор, когда придумывал подобный сюжет, о том, что человек начинает сниться всем подряд. То есть во всех странах мира люди начинают видеть во сне одного и того же человека. Это просто потрясающе. До такого нужно было, конечно, додуматься. Надо снять шляпу перед автором сценария, да, в принципе, перед тем, кому в голову пришла эта сумасшедшая идея.
Ну и, наконец-то, да, мы дошли до самой свежей работы в фильмографии актера, и это его фильм «Серфер». Актеру уже 61 год, как говорил Артур. Он ни много, ни мало, но это уже как бы солидный возраст. И вот сейчас я считаю, что он раскрылся в полной мере. Фильм мне понравился безумно, так же, как тебе, Артур. Я считаю его одним из вообще лучших проектов года. Я искала в своей памяти аналогии, не нашла. Это то кино, которое нужно смотреть самому, делать выводы, потому что рекомендовать его крайне сложно в силу его неординарности. Оно может либо очень сильно понравиться, как нам, либо, наоборот, вызвать негатив, непонимание, вообще, что я смотрю и так далее. В основе, что очень интересно, лежит божественная комедия Данте Алигьери, а точнее «Ад». И если мы вспомним описание девяти кругов ада по Данте, это лимб, похоть, чревоугодие, скупость и расточительность, гнев, еретичество, насилие, обман и предательство. И если посмотрим на сюжет и на структуру фильма, то мы увидим, что герой Кейджа проходит через все эти мытарства по очереди. Прекрасно сыгранная роль Джулианом МакМэханом, роль антагониста, такого предводителя серферов, тоже достаточно прозрачно отсылает нас к фигуре Овидия из «Божественной комедии», который, как мы знаем, он проводит главного героя вот по всем вот этим вот мытарствам. Он им, скажем так, способствует. Конечно, мы знаем очень много сюжетов, основанных на «Божественной комедии», и произведение Данте оказало вообще огромное влияние на культуру, на искусство, вдохновило множество художников, писателей, музыкантов и даже разработчиков игр. Вспоминается, конечно же, тут в первую очередь «Улисс» Джеймса Джойса, но «Серфер», он сужен только до ада. И подчеркнуто это не только в сюжетной линии, но и в визуале. Все происходит на фоне дикой жары, все буквально плавится от пекла. Мы видим каждую черточку, деталь, морщинку, песчинку. Видим это крайне отчетливо. И все это одновременно придает и реальность, и нереальность происходящего.
Кстати говоря, совсем недавно, 2 июля, ушел из жизни артист Джулиан МакМэхан, который сыграл главного антагониста. Это очень печальная новость. Он еще задолго до этого фильма сыграл во многих других интересных проектах. В частности, он играл доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка». То есть известнейший артист. И вот фильм «Серфер», наверное, стал его лебединой песней. К несчастью, такая судьба его постигла. Так вот, что касается самого фильма, то у него очень интересный сюжет. Он посвящен человеку, который возвращается в свой родной город в Австралии, на побережье, пытается выкупить свой старый дом. И возвращается он со своим сыном. И в этом самом месте, на берегу, на пляже, он планирует научить своего сына кататься на доске, однако встречает сопротивление в виде местной общины непонятных джентльменов в гавайках, в шортах, которые называют себя бандой серферов и считают, что это пляж исключительно их, он для местных, они туда их не пускают, и начинаются проблемы, начинается столкновение. Главный герой Николаса Кейджа, не собирается сдаваться, он, чтобы сохранить лицо перед сыном, старается дать отпор, однако все это приводит к очень плачевным последствиям. Он начинает терять свое имущество, свою дорогую машину, свои деньги, свой телефон, и скатывается к тому, что становится просто-напросто бездомным человеком, бомжом, и можно даже сказать, что он опускается на самое дно, то есть определенная аллегория с фильмографии, с карьерой самого Кейджа тоже прослеживается.
Отличная работа, я считаю, достойная всяческих похвал. Кейдж очень и очень хорош. Надеюсь, что он не подастся после этой планки на дешевые, не стоящие его внимания проекты. Ну и если мы посмотрим на список фильмов, в которых он уже снимается, пока сложно сказать, что именно это будет, говоря о качестве, но список внушительный, он участвует аж в 8 проектах одновременно.
Да, нужно позавидовать, конечно, его трудоспособности. Он никогда не сдается, он по-прежнему полон энергии. И что касается конкретно роли в фильме «Серфер», мне не покидало ощущение, что роль прям была создана для него, что ее мог сыграть только вот именно Николас Кейдж. Это такой вот, знаешь... олдскульное возвращение к такому жанру, который раньше в 70-х был очень популярный, сюрреалистического кино, который, вот, например, Сэм Пекин поснимал в свое время фильм «Соломенные псы», который тоже по своей психоделике напоминает подобный жанр.
Да, согласна. Ну что ж, пожелаем Николасу Кейджу удачи, и у нас время подошло к концу. Мы с вами прощаемся, наши уважаемые радиослушатели. Напоминаем, что нас не только в записи и в эфире можно послушать, но также у нас есть свой телеграм-канал, где мы советуем, что почитать, что посмотреть.
Обязательно подписывайтесь, следите за нашими новинками, за всем тем, что мы рекомендуем. И не забывайте смотреть кино. С вами были, как всегда, ведущие проекта «Осторожно, спойлер» Елена Турава.
И Артур Гагулия.
Всем пока.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.